Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Но мы часто обращались вот как раз к бытовым практикам, стилю, образу жизни, но в нашем, так сказать, существовании мы многие вещи принимаем как должное. И, например, нынешнее, скажем, социальное положение женщины, там, не знаю, право на труд, охрану материнства и детства, финансовая независимость и так далее. Да, то, что как бы нам гарантировано почти... Я не знаю, нам кажется, от царя гороха, и часто критикуется, говорят о какой-то вечной женственности, потерянной и все прочее. Но когда мы все эти разговоры ведем, мы даже иногда не представляем, как эволюционировало общество за 100-150 лет. И каково реальное было положение женщины, значит, в достаточно недалеком прошлом, и насколько общество эволюционировало за это время. И вот на самом деле эта эволюция же не происходила никогда как нечто автоматическое. За этим всегда стояли активные люди, которые пытались что-то в этом обществе изменить. И вот мы сегодня поговорим, собственно, о истории женского движения в России. Как российские женщины формулировали задачи, как они видели идею семьи, идею своего предназначения. И мне кажется, мы очень многие вещи проясним, может быть, оценим то, что мы имеем сегодня. И как у нас уже это повелось, мы в нашем разговоре отталкиваемся от какой-то важной для нас книги. Так вот, на этот раз это будет книга Ирины Юкиной, которая называется «Отдам патронесс, да, жен отделывок. История женского движения в России». И наши гости сегодня – это автор книги Ирина Юкина, она историк и социолог, кандидат социологических наук Высшей школы экономики. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш второй гость – Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования», в которой, собственно, книга и вышла. Мария, здравствуйте, рада снова видеть.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вот знаете, прежде чем мы начнем рассматривать разные этапы женского движения в России, я хотела все-таки немножко вот обсудить с гостями, собственно, в чем, ну, то есть, да, женское движение, вообще разговоры о женщинах, ну, начинается в XIX веке, апогеи достигает во второй половине XIX века во всей Европе и в России. А все-таки, если мы посмотрим и сравним, да, как развивалось женское движение в России и в западных странах, в европейских странах, а есть ли какая-то специфика, все-таки особая специфика в положении женщин в России в XIX веке? Вот если сказать, да, что если в Европе было то, у нас было вот то, это принципиальная разница. Вот, Ирина, давайте мы с вас начнем.
Да, я с вами согласна, что не может не быть, на самом деле, я бы так сказала, не может не быть специфики в силу культурных традиций, исторического какого-то там развития. Да? На мой взгляд, самая важная такая специфика была в том, что в социально-экономических правах, а именно, я бы сказала, даже в экономических правах, потому что женщины России имели право на раздельное владение имуществом, как движимым, так и недвижимым. Этим мы обязаны Елизавете Петровне. И это, как вы понимаете, играла существенную роль в самоощущении женщины. Ну, конечно, мы говорим о женщинах высших классов, да, прежде всего дворянок. И дворянка могла, в принципе, уйти от мужа, жить с ним в разъезде, особенно, а если она еще была материально обеспечена, то это давало ей, конечно, большую свободу. зависимости от мужа в экономическом плане не было. Более того, муж по российскому законодательству признавался главой семьи, и у него действительно были большие права и в плане жены, и в плане влияния на судьбу детей, решения самых важнейших вопросов в отношении детей. Но вот все-таки вот эта червоточина, я бы так сказала, вот с этим экономической ее независимостью, она сильно подтачивала вот эти отношения. Да, и действительно, она чувствовала, она могла что-то себе позволить в плане отъезда, разъезда.
Да, ну как раз тут вспоминается замечательная книга Галины Ульяновой. Мы ее обсуждали в свое время, да, «Дворянки, купчихи, магнатки». Вот это о специфике...
И женского бизнеса дворянского.
Да, именно, да, и не только дворянского. Она там показывает, что, в принципе, этот закон, который Елизавета Петровна ввела, потом был усовершенствован в течение XVIII века дальнейшими императрицами, что, в принципе, там любое, женщина из любого сословия теоретически, ну, кроме крепостных, конечно, вот, как бы, и то там крепостные могли выкупиться и перейти, что, в принципе, могла заниматься бизнесом. И как бы то, что очень интересно и важно было, что ее приданное автоматически не отходило мужу. Оно оставалось при ней, так что если они вдруг как-то не срослась их жизнь, развести было сложно, но могли разъехаться, и она оставляла за собой приданное. И масса других вещей, да, но это действительно радикально отличалось от европейской ситуации.
Муж обязан был содержать свою еще жену, да, и она сохраняла право на это содержание, даже если они жили раздельно, но по вине мужа. Но, конечно, женщина теряла такое право, если, значит, муж ее звал вернуться, а она не возвращалась, да, тогда, значит, она не могла претендовать на его содержание. То есть были такие законы, которые, в отличие от европейских законов, да, давали женщине большую экономическую свободу. Но мы здесь должны несколько раз оговориться. Во-первых, не на всей территории Российской империи были одинаковые законы. Западные части империи находились под влиянием законов так называемого кодекса Наполеона. И там, как и в Западной Европе, со звоном церковных колоколов, да, при бракосочетании весь контроль за приданым невестой, уже жены, да, он отходил под управление мужа без всякого ее разрешения. То есть здесь такое было. Потом очень сильно зависело от сословной, национально-религиозной принадлежности, от того, в какой местности проживала семья. То есть законодательство было сложное, пестрое и неоднозначное.
Да, но тем не менее сам факт и возможности ведения бизнеса при этом не только вдовам, как это было во Франции, а и незамужним девицам. И, как пишет Галина Ульянова, что это ерунда, что, значит, девушки там играли на фортепианах, и, значит, на самом деле их учили всему, и бухгалтерии, и прочие вещи, потому что она должна была уметь управлять имением или лавкой, или еще что-то, да, то есть на самом деле вот целый комплекс каких-то представлений, он, с одной стороны, мне кажется, пришел в Россию из западной литературы, которую активно читали, да, и это как бы забвение. А с другой стороны, вот была такая реальность, а с другой стороны, было консервативное сознание. Вот я хотела Марию спросить. Да, ведь это очень интересно, но вот мы печатали целый ряд книг, в том числе Веры Мильчиной, о парижской жизни, и там как раз она приводила заметки путешественника, российского, я сейчас забыла, кто из был, да, благородных путешественников, который удивлялся, что во Франции, например, огромное количество женщин работает. Они там фонарщицы, билетерши, официантки и все прочее. Он говорил, как удивительно, что в России этого не встретишь. То есть, пожалуйста, ты можешь управлять имением, заниматься бизнесом, но в такой жизни вот, социальной,
в публичной
сфере женщин в России как бы не было. Вот, Мария, как вы объясните этот контраст, такую специфику этой российской жизни? Это довольно странно. Вот это сочетание передового законодательства, казалось бы, с одной стороны, а с другой стороны выключенность женщин из общественной жизни.
Есть такое понятие, которое используют гендерные исследователи из разных областей, и в социологии, и культурологии, и так далее, так называемая теория разделенных сфер. согласно которой пространство мужчин – это общемировое, политика, культура и так далее, так далее, а женщина – это все, что связано с домом. Да? И существовало представление довольно устойчивое, что женщине, как сказать, играть какую-то публичную роль просто неприлично. И это, допустим, особенно хорошо видно на примере, если мы посмотрим на полемику вокруг женского писательства, особенно в начале XIX века и там в первой половине, да и не только в первой половине, да, и там очень часто и молодой Белинский даже это сравнение использовал, и ну, на самом деле оно появляется еще больше, да, очень часто такая женщина, которая пишет и публикует, то есть как бы озвучивает, да, для большой аудитории свои какие-то, значит, идеи, да, она как бы уподобляется немножко публичной женщине в самом вот таком смысле этого слова. Ну и потом, есть ведь разные, все действительно в теории, и как бы если так смотреть, все действительно может выглядеть очень симпатично и радужно. Но когда мы смотрим какие-то конкретные случаи, вот, например, опять-таки, да, далеко ходить не надо, случай Каролины Карловны Павловой, которая, унаследовав довольно-таки хорошее состояние, да, она вышла замуж, и муж никогда не скрывал, что он женился на ее приданном. Это приданное промотал, потом, в общем, при странных обстоятельствах он оказался в долговой яме, и все равно как бы женщина виновата, да, то есть общество знало о том, что он женился на ее деньгах, но все равно вот как бы осуждали ее, а не ее мужа.
Ее осуждали за творчество. Да, то есть она довела его до долговой ямы, потому что писала стихи, извините, да? Приблизительно такая логика была.
И за творчество, и за то, как она себя позиционировала, то есть она очень любила внимание, да, у нее был салон блестящий и так далее, и так далее. Да, но там есть очень непонятный эпизод, что якобы она, ну, скорее всего, это был ее отец, что, в общем-то, донесли в полицию, да, на то, что у Павлова посадили это не за растрату, а за то, что у него там какая-то запрещенная литература была обнаружена. Вот. И, в общем, вот эта тень налегла на Павлову, но при этом прочие какие-то аспекты репутации ее супруга, они как бы отходят в тень.
Ну, смотрите, да, ведь мы все время как-то говорим о дворянстве в основном. Но да, потом, как бы, да, так сказать, разночинная интеллигенция появляется уже как социальная группа там, да, в 60-е годы, да, 19 века. Но ведь, я думаю, очень разное отношение к труду было в других социальных слоях. Ну, во-первых, крестьянство, где женщина работала в полях, еще, так сказать, хозяйство вела и все прочее. Там никто не обсуждал ее право, извините, на этот тяжелый труд. А как, например, я не знаю, в купеческой среде это было, да? То есть вот здесь было бы интересно все-таки сравнить. Ну, не знаю, огромное количество слуг женщин было из нижних социальных слоев, они вынуждены были работать, и никто их не осуждал, что они работают служанками. Вот как здесь эта мораль выстраивалась?
Для дворянства это, вот особенно после реформы, во время великих реформ, после отмены крепостного права, когда дворянские гнезда, что говорится, распались, и девушки вынуждены были искать себе какой-то занятости, какой-то работы, и это был, конечно, очень сильный психологический такой переход. Была такая Мария Бернацкая, первая женщина-экономист, очень рано умерла, в 28 лет, но тем не менее оставила свой след. И она как раз писала в своих книгах, что мадам, мисс Дамс, как тогда говорили, да, идите работать цветочницами, там, модистками, швеями. Это не зазорно. Каждый труд, что говорится, честный, он, ну, одобряем общество. Но вот это русское отношение русского дворянства к труду как к чему-то такому неизменному, оно все-таки было. Да? И очень многим женщинам приходилось преодолевать вот эту планку.
Ну, да, но это, во-первых, была привилегия не работать. Да? Это такое полуфеодальное сословное общество, где праздный класс, это, конечно, при... Если ты пошел работать, ты теряешь эту привилегию, то есть ты как бы социальный статус теряешь, что было очень болезненно в этом смысле. Но, знаете, а вот чуть-чуть, может быть, мы бы поговорили, и это очень важно. Вот, когда говорят о великих реформах, да, вот частое обсуждение, ну, там, вот реформы, сделано то, университетская автономия, но вот это, на самом деле, огромная драма и трагедия, распадение, кризис дворянской жизни и дворянской культуры, он как-то реже осознается. И ведь на самом деле, я сейчас вот забыла, да, целый ряд ведь картин был художников, там, не знаю, женщины-дворянки, которые бьются, значит, на постой к бывшему их крепостному, который теперь владеет там, какой-то там гостиницей, трактиром или еще что-нибудь. Что это, да, вот эти забитые, заколоченные усадьбы, где больше никто не живет. И вот здесь, Мария, как бы очень хотелось, мне кажется, очень важная тема в книге Ирины Юбкиной. Это, в общем, не женское движение не просто как благородная идея, а экономическая необходимость, вынужденность. Вот, может быть, мы немножко вот на эту тему поговорили, да? Потому что от сферы идей до вот, как бы экономического фактически принуждения – это огромная разница. Вот было бы ли женское движение столь мощным в России, если бы дворянская жизнь не разрушилась? Я бы вот так поставила провокативный вопрос. Маша, как вы полагаете?
Это действительно очень непростой вопрос. И, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Но вот пока вы говорили, и я все время вспоминала роман «Что делать» Чернышевского, который, ну, в общем, хорошо известно, какое влияние он имел на умы и современников, и последующих поколений, и именно на то, что называется жизнестроительством и как бы способом как-то структурировать вокруг себя реальность. И вот, конечно, тот эксперимент, который подается как эксперимент, да, швейные мастерские Веры Пауны, да, как такое женское сообщество, которое, да, и он как бы показан в романе как успешный эксперимент. И мы знаем, что действительно это вдохновило многих женщин объединяться в какие-то трудовые артели. И, ну, и казалось, что действительно вот сама жизнь это подкидывает эту идею. И мне, например, очень нравится, вот вы, Ирина, поправьте меня, переводческая артель ведь называлась, да, когда женщины... Вообще-то удивительный случай, и мне очень как-то грустно, что вот про это, насколько я знаю, не написано какого-то вот такого большого объемного труда, то есть это описывается, но как отдельный феномен, мне кажется, нет. Да, вот когда женщины таких интеллигентных профессий объединились, это называлось переводческая артель, кажется, это еще иначе называлось издательская артель. И, собственно, а что они делали? Они выполняли весь цикл издательских работ, вот там редактуры, корректуры, набора и так далее, и так далее. Вот чуть ли не до типографских каких-то работ. И переводы, и переводами там занимались, и всем. То есть, действительно, тут уж как бы женщинам-дворянкам, а особенно если это еще и небогатое дворянство, небогатые семьи дворянские были сами по себе, то тут уж, конечно, им деваться было некуда, и нужно было искать какой-то способ, и действительно женское движение с этой вот идеей объединения женщин, в том числе и в трудовые какие-то коллективы, трудовые коллективы, в какие-то трудовые артели и так далее, и так далее, это, конечно, было спасением и возможным выходом вот из той тупиковой ситуации.
А вот, Ирина, я хотела спросить, ну, до больших, так сказать, великих реформ, которые дают толчок и такие социальные лифты женщинам, причем если не законодательные, то по части некоторого направления, и отчасти законодательные. А что, собственно, женщины, ну вот дворянского, да, или мужчины, могли до реформ делать? ну вот слово говоря, да, они могли быть как благотворительницами, да, вот какое общественное, ну, держать салон – это специфическая общественная деятельность, это, так сказать, да, входило в некоторые представления, да, о том, чем может заниматься дворянская женщина. Ну вот скажем, да, дамы-патронессы или да, дамы, которые, значит, покровительствовали каким-то там домам презрения, открывали больницы, ведь это как бы разрешалось, да, это была дозволенная общественная деятельность. А чем еще они могли заниматься?
Вы знаете, она была, конечно, дозволенная, но она была очень ограниченная. Дело в том, что Николай I, царствование которого закончилось в 1955 году, и на престол вошел вот царь-реформатор Александр II, Николай как раз практически сделал все, чтобы не развивалась благотворительность. То есть законы при нем насчет благотворительности были очень жесткие. Нужно было практически испрашивать разрешение на открытие благотворительного учреждения у него. Да, и кроме того, это говорит о том статусе, который должен иметь потенциальный благотворитель, чтобы добраться до получения этого разрешения до императора. А во-вторых, нужно было обеспечить это благотворительное учреждение достаточно большим капиталом, чтобы оно развивалось на протяжении нескольких лет. Поэтому насчет какой-то такой серьезной благотворительности, открытия каких-то обществ, речи вообще не шло для женщин. Но я даже затрудняюсь, чем они могли заниматься. Когда читаешь какие-то мемуары, то и даже более позднего времени, вы знаете, удивляешься тем, что девушка, там, открыла, образованная дворянская девушка, открыла школу для крестьянских детей, пришел пристав проверить, да, предписал закрыть. Да, то есть вот эта социальная жизнь, вот эта гражданская жизнь, она была очень... Ну, такое слово подберу, скукоженное, что ли, да, и поэтому именно вот как только повеяло чем-то таким более свободным, да, что вот как только стало меньше цензуры, и молодой император стал склоняться к тому, что нужно проводить реформы, то есть еще до 61-го года, да, 56-й, 57-й, 58-й вот эти настроения нарастали, то женщины тоже почувствовали свое желание внести вот эту лепту, и поэтому вот эта женская благотворительность, она просто вспыхнула ярким цветом. И тут же разделилась. Да? Одни предпочитали традиционную благотворительность. Значит, вот мы решаем, и мы, значит, что говорится, ведем своих подопечных. А другие, они как раз говорили о так называемой конструктивной благотворительности. Ну, вот этот старый принцип, что нужно дать человеку удочку, да, чтобы он умел ловить рыбу. Да? И вот здесь началось развитие вот женской благотворительности. А так, да, вот почитайте женскую литературу XIX века, это скучная жизнь в поместье, да, это какие-то пяльцы, это какое-то занятие там вот этим вышиванием, которые там подушки, которые никому не нужны, это сплетни, это вот соседские какие-то разговоры. Очень много такой литературы, ну вот писательниц не очень известных, которые читаешь и думаешь, господи, какая же тоска ты была.
Это к вопросу о вечной женственности, о которой нас любят рассуждать. Хотела бы сейчас посмотреть современных женщин за пяльцами.
И вот в этой женской литературе очень много, как вот женщины страдали, как девушки мучились, да, еще вот там вот эти отношения в семье часто очень иерархичные. Вот когда я занималась сбором информации для книги, я, конечно, читала женскую литературу, вот такую не очень известных, не хочется употреблять слов писательниц второго плана, но, наверное, вот как-то так это можно обозначить. И вот на меня произвело впечатление тоска женской жизни.
Жалко прерываться, но да, мы уходим на перерыв. После него мы продолжим разговор об истории женского движения и эволюции общества в России. Так что просим наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим об истории женского движения в России. И отталкиваясь от книги Ирины Юкиной, которая называется «Отдам патронесс, даже наделала. История женского движения России». И с нами гости, еще раз повторю, сам автор книги Ирина Юкина, историк и социолог, кандидат социологических наук Высшей школы экономики, и Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования», в которой вышла книга Ирины Юкиной. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Собственно говоря, конечно, самое интересное в женском движении начинается, естественно, с великих реформ. И, Мария, вот начнем мы, может быть, разговор с вами. Но вот что происходит, например, в сфере образования? Но мы знаем, что при Николае I, и об этом Ирина Юкина пишет в книге, в общем, такой был централизованный контроль за образованием, и где, в общем, женское образование было под большим-большим вопросом. Вот. А что происходит, собственно, начиная вот с начала 60-х, 19-го века?
Чтобы объяснить все то, что происходит с образованием в 60-е годы, да, и, в частности, там, открытие первых высших женских курсов и так далее, надо сделать шаг назад и сказать вообще о том, как выстраивалось женское образование до этого. Ну, женщины, как правило, получали домашнее воспитание, да, и надо сказать, что оно очень сильно зависело от степени просвещенности родителей девушки, потому что, мы знаем из мемуаров очень много примеров, да, и в том числе, допустим, Анна Петровна Керн об этом писала, что ее, не помню, у кого она воспитывалась, то ли отец, то ли, в общем, какой-то из ее опекунов, в общем, ее опекун, да, он был всячески против вот каких-то того, чтобы женщина получала образование. И, конечно, надо сказать, что существовали акушерские школы там, с 18-го столетия, да, и частные пансионы. То есть, опять-таки, как идея, все это звучит прекрасно, но из тех же мемуаров и из той же литературы мы знаем, что в пансионах женщины, девочки, девушки получали, такое себе образование, очень специфическое, которое, опять-таки, готовило ее к будущей роли жены, матери и хозяйки дома. В 60-е годы открываются первые женские, высшие женские курсы, да, и женщины не допускались в университеты, как мы помним, даже в качестве вольнослушательниц. Сначала открылись в Петербурге аварческие высшие курсы, Лубянские открылись в Москве уже в конце 60-х, кажется, 68-й или 69-й год. Ну и, конечно, Бестужевские курсы сыграли важнейшую роль в истории женского образования, где, собственно, женщины могли получать образование и держать экзамен на звание учительницы и так далее, и так далее. Собственно, вот как бы учительская стезя – это вот та золотая середина, которую предлагалась женщинам в 60-е. Да? Ну, естественно, что они, кто-то имел амбиции ученого, да, химика, врача и так далее, и так далее.
Вы знаете, Ирина, а вот вы писали о том, что, как бы вы видите дореволюционное, да, женское движение, которое прошло два этапа. И вот первый этап, начиная с реформ, это, собственно, попытка женщин как-то модернизировать, что ли, общество, не продвигая каким-то радикальным практикам, да, то есть внутри существующего. А потом, увидев, что ничего не получается, они приходят на новый этап, собственно, такого феминистского движения, как идеологии. А вот, собственно, первый этап – это попытка реформировать существующее общество в чем? Ну вот что там? Образование… Что пытались женщины сделать, радикально не меняя общество, что можно было сделать в этой ситуации?
Да, но, понимаете, нам, конечно, очень трудно представить себя в этой ситуации. И, даже вот по опыту жизни мы с вами понимаем, что понимание проблемы, оно приходит постепенно, да, то есть сначала они просто, это был лозунг «несправедливость», несправедливость того, что женская жизнь такая вот скучная, она так обеднена, что женщина и юридически, и фактически в жизни, она действительно обладает меньшим объемом прав, но это еще как бы не становилось идеологией, это еще не осмыслялось, еще не было никаких на эту тему там, я не знаю, даже исследований, да, что потом, конечно, все появилось. И поэтому, да, это была попытка, ну, как бы сделать жизнь женщины чуть лучше вот в этой ситуации, вот в этом обществе. Но само общество, как патриархальное, в котором женщина автоматически переводилась на вторую позицию, она так не осмыслялась. Да? Так что в основном, конечно, это были благотворительные всевозможные акции. Но что конкретно? Сначала одна из самых первых женских организаций – это было общество дешевых квартир. Идея такая, что нужно дать возможность достойного жилья для людей. В первую очередь, я бы даже сказала, вы знаете, это была такая немножко народническая идея о долге перед народом, потому что это были женщины низших социальных слоев, работницы. Но затем вот эти дамы-патронессы, самые первые, они обратили внимание на свою социальную группу. Они посмотрели вот на этих девушек-дворянок, которые приезжали в Петербург и просто не знали, куда им пойти. Вы даже не представляете, какой уровень бедности был этих девушек-дворянок. Когда был открыт дом трудолюбия для образованных женщин, это уже под конец XIX века, где учили там печатать на машинке и так далее, то даже тот факт, что они смогли организовать бесплатные завтраки, который состоял из куска черного хлеба и чая, это для многих было подспорьем. Я когда это прочитала, я была просто в шоке, да, потому что ну, в нашем представлении ну, не может дворянская девушка вот до такой степени быть нищей, по сути дела. Поэтому дальше мысль развивалась так. Чтобы получить право на труд, нужно какое-то образование. Потому что идти в работницы и, назову это старым словом, сейчас говорят секс-работники, да, но в то время, в XIX веке, прямо называли, что это проститутки, да, эта дорога была всегда открыта. Но, конечно же, эти девушки, дворянки, обедневшие, да и не только дворянки, уже и девушки из разночинной среды, они ну, не хотели так терять свой социальный статус, да, это, по сути дела, была гражданская смерть для них. Вот. Поэтому вот началась вот эта линия развития, в первую очередь получить образование. Да? И образование стало таким знаменем, что ли, для первого этапа женского движения. А потом уже, конечно, получив образование и право занимать какие-то вот позиции, как тогда говорили, в интеллигентном труде, да? Получить право на интеллигентный труд. И нужно сказать, что его было вообще в России не очень много. То есть Россия только перешла вот на этот путь модернизации, урбанизации, да, поэтому работ, ну, там, я не знаю, журналистов, переводчиков, переписчиков, и такой работы было, конторщиц всякого разного, такой работы, в принципе, было немного, да, и отсюда началось еще и противодействие им, потому что считалось, что они как бы отнимают работу у мужчин, да. Но вот первые две позиции – это образование и труд.
Да, ну вот, Мария, продолжая вот эту логику, да, но вдруг в какой-то момент, к концу XIX века, вот Ирина пишет в книге с царствованием Александра Третьего, который делает консервативный поворот, и, значит, идея его, значит, останавливая образование. И, соответственно, да, женщины столкнулись с тем, что юридически, законодательно ничего не изменилось. То есть был дух времени, как часто в России бывает, на волне времени что-то происходит, а потом вдруг выясняется, когда получается поворот, что это как бы юридически не закреплено. И женщины, в общем, ничего особенно не получают. Так вот, начинается второй этап. Да, это уже реальная борьба женщин за права. И здесь очень интересно, мне показалось, я никогда об этом не думала, что произошло такой, значит, как бы раскол внутри женского движения на, собственно, феминистское, скажем так, и на вот такое социалистическое. То есть одна часть женщин как бы считала, если я правильно поняла концепцию книги, что все женщины равны, несмотря на разные социальные группы, что у них есть одни проблемы, которые надо решать. Другие смотрели с классовых позиций что, да, все-таки есть классовая борьба, и женская проблема – это часть классовой борьбы. Советским людям очень понятна эта теория, потому что, судя по всему, она победила. Потому что мы до сих пор это обсуждаем сейчас. Так вот, может быть, чуть поподробнее, как это происходило. Вот, и с вашей точки зрения, а почему, ну, мы знаем, что произошла потом революция, и, собственно, идея классовой борьбы и женская эмансипация внутри классовой борьбы, в общем, скорее победила, если я правильно понимаю, если мы потом понимаем, как происходила дальнейшая эмансипация женщин. Почему, собственно, линия феминизма как-то не смогла состояться в России до революции?
Я бы сказала, что это не могло не произойти, потому что, конечно, идея феминизма как движение, которое отстаивает права всех женщин, да, не делая внутри различия по разным признакам классовым, там, этнического происхождения и так далее, он, ну, как бы рано или поздно эта схема будет давать сбой. И мы очень хорошо видим какие-то очень похожие процессы, которые происходили, допустим, вот если сравнивать, да, историю женских движений, феминистских движений в разных странах, мы очень видим, что очень похожие вещи в какой-то момент стали происходить и, допустим, в американском феминизме, да, когда там, в 60-е годы, в конце 60-х, 20-го столетия, да, формируется такое понятие, как черный феминизм, да, который делает акцентуацию именно на положении черных женщин, да, потому что с точки зрения теоретиков черного феминизма, черная женщина угнетена вдвойне. Да, она угнетена как женщина, и она угнетена как черная женщина, да, и в сущности классовый подход, ну, конечно, вот тот феминизм, который был в советском, мне очень нравится у Эндрю Соломона в книге «Железный занавес», где он, значит, и сам рассказывает, и берет интервью у представителей художественной жизни неофициальной, да, там была такая идея, что вот как бы в представлении, ну, такого, значит, в представлении масс, да, феминизм ассоциировался вот с такой, значит, огромной женщиной в оранжевом жилете, которая, значит, там что-то бьет по рельсам, что-то как-то ремонтирует рельсы или укладывает шпалы или что-то вот такое, да. То есть и наоборот, в какой-то момент происходит как бы откат от этой идеи, вот какой-то такой изящной женственности и так далее. То есть вот как бы вот этот, то, что ассоциируется с советским феминизмом, наверное, оно не только у Эндрю Соломона, который об этом пишет. Но действительно, ведь в советское время, особенно в самом начале, действительно же было сделано, ну, масса невероятно полезных вещей в плане там, просвещения материнства, гигиена материнства, да, то есть вот даже, казалось бы, то, что считается вот таким по определению женским делом, да, материнство, но мы же знаем, что была огромная смертность, допустим, младенческая.
Да, вы знаете, я бы сказала, что на самом деле они победили, мое глубокое убеждение.
Они, это кто? Какая ветвь?
Первой волны. Да, мы же с вами живем в обществе победившего феминизма первой волны. То есть эти требования, которые они выдвигали, право на образование, право на труд, право избирательные права, сексуальные, репродуктивные права, они же все реализовались. Понимаете, они проделали колоссальную совершенно работу по обнаружению этих проблем, да, и сброса вот этих своих идей в публичный дискурс. Они очень многие из них были, ну, я подозреваю, просто графоманками, допустим, моя любимая Мария Покровская, да, которая написала, ну, просто какое-то неимоверное количество статей, брошюр, да, и они повлияли, во всяком случае, многие образованные, ну, так скажем, интеллигентные люди, да, восприняли эти идеи. И некоторые из них говорили, что слева опасности нет. Они верили, что все-таки есть вот эта смычка, что то, что они, то, чего они же хотят не для себя, они же хотят для всех женщин. Да? И поэтому вот идея и роль Александры Михайловны Калантай в том, чтобы проложить вот этот водораздел, вот эту линию, о которой вы говорили, да, между вот феминистками и социалистками. Ну, она была в этом достаточно успешна, но, замечу, даже Калантай в своих воспоминаниях, когда она стала, значит, наркомом, вот как это называлось, наркомом социального презрения и начала реализовывать вот эту программу поддержки женщин, это же была, по сути, программа вот этого феминизма русского. Да? То есть, и она писала, что ей в этом помогал Куйбышев, она писала о том, что ей помогал Яков Свердлов. То есть о чем это говорит? О том, что и революционная интеллигенция, да, она восприняла эти идеи. И смотрите, все вот это законодательное творчество первых лет, первых годов, 20, первых 20-х годов, там, 21-й, 22-й, год, который, значит, позволял там упразднен статус незаконно рожденного, это же было требование феминисток, да, право на развод, не отягощенный социальными последствиями, равные оплата труда и так далее. Это же все были феминистские идеи, которые уже проросли, и которые советская власть, как бы, не объявляя авторство, присвоила себе и продолжила развивать. Вот у меня такая точка зрения на это.
Вы знаете, ну да, как бы вот эксперимент ранней советской власти, действительно, там была такая колоссальная эмансипация. Но здесь есть один момент. И это действительно, ну, строго говоря, на полвека раньше произошло, чем это стало происходить во многих западных странах. Где там, да, до середины 40-х годов или там до 48-го года, кажется, во Франции женщины не могли голосовать. В общем, целый ряд был большое ограничение, да, вот чисто. Но вот то, о чем Мария говорила, о том, что в послевоенном советском обществе начинается какой-то откат от идеи феминизма, где женщины стали идеализировать якобы традиционный образ жизни. Вот эта идея женщины, которая женственная действительно, она не перегружена какой-то работой, что вот она дома, а муж ее обеспечивает. Вот такую идеальную картинку, которая никогда не была реальной даже в традиционном обществе. Там всегда было намного сложнее и драматичнее. Но не связано ли это с тем, что эти благие идеи оказались в контексте, который, в общем-то, перечеркнул очень многие представления о равноправии. Но, во-первых, извините, женщинам платили меньше и до сих пор платят меньше. Такая сегрегация, да, внутренняя, она происходила. Ну и потом, как многие писали исследователи, что, в общем-то, ведь эмансипация, право на труд дали, но никто женщины домашнее хозяйство не снял.
Я с вами полностью согласна, но все-таки надо добавить, что в Советском Союзе в послевоенное время, да, вот совершенно верно, конструкция, то есть как бы этот проект наполовину провалился, да, потому что вот эта конструкция двойной нагрузки, да, она действительно, как сказали бы классики, воздуха не озонировала. Но в то же время все-таки у женщины, и понятно, что да, на бумаге одно, а в жизни по-другому. Да, но все-таки, если мы посмотрим, да, женщина могла построить карьеру, да, ученого, да, или продвинуться по партийной линии, да, там, занять какой-то важный пост и так далее. Вот, допустим, роман «Уроки химии», да, который недавно был переведен на русский язык, и там главная героиня, и сериал недавно вышел тоже, там главная героиня пытается сделать карьеру химика в 50-е годы, значит, в Америке. И у нее это абсолютно не получается. Она там одаренный, талантливый и так далее, все как положено по законам жанра, но вот то количество преград и то, как ее используют, там ее наработки крадут, да, и так далее, понятно, что это все как бы вымысел и прочее, прочее, но все-таки частично это, мне кажется, картину отображает реальную. Вот.
Но вот я хотела спросить у Кюрины. Мы все время, когда говорим об этих движениях, мы все-таки имеем в виду ну, я бы сказала, просвещенную часть общества, городскую часть среды. Да? Yeah. Это были дворянки, разночинные интеллигенции до революции, после революции. Это все-таки новая российская и советская интеллигенция, партийная часть, верхушки и так далее. Но ведь это была крестьянская страна. И особенно после раскулачивания, когда хлынули крестьяне в города, и все прочее, мы понимаем, что это была совершенно другая социальная среда, совершенно с другими устоями, представлениями о женщине, о мужчине, о их социальных ролях и все прочее. А вот, Ирина, с вашей точки зрения, не получилось ли здесь невероятное столкновение вот практик жизни, скажем, крестьянских, взгляд на женщину и отношение мужчин и женщин в семье, и вот этими идеалами и не знаю, да, и отчасти практика жизни, скажем, не знаю, образованной части общества.
Хорошая идея, да, вы правы, я с вами согласна. Потому что, конечно, и женское, и феминистское движение, и можно их там подразделять, да, можно говорить в целом, это всегда городское и всегда элитарное движение, особенно феминистское, потому что это идеи, которые, ну, так просто не понять без определенного бэкграунда образовательного. И поэтому, конечно, я с вами согласна, да, произошло это. Их было все-таки, хотя мы и говорим, что влияние движения не всегда зависит от его численности. Но вот в этом период, вот этот социальный слом, который произошел в 17-м году, он, конечно, вымыл вот эту часть женской интеллигенции, которая была создана, которая сформировалась вот в ходе этих великих реформ, вот деятельности женского движения по продвижению женского образования, идеи равенства женщин, да, там, поддержание женских инициатив и так далее. И многие из тех женщин, участниц движения, в частности, кто не эмигрировал, ну, как, скажем, допустим, Анна Николаевна Шабанова, тоже женщина-врач, считается, что она первая женщина-педиатр, она прожила до глубокой старости уже в советское время, была награждена орденом Красного Знамени там, в связи со своим юбилеем за доблестный труд. Ну, то есть они продолжали вот эту идею, которую, я бы сказала, все-таки имеет народнические корни, работать ради народа. Да? Но она уже никогда не вспоминала о своем феминистском прошлом, и значит, ей тоже об этом тактично не напоминали, потому что это было бы воспринято, ну, в общем, как-то не очень хорошо.
Вы знаете, но вот, коллеги, не хочется останавливаться, но время наше закончилось. Но поскольку тема необъятная, я очень надеюсь, что мы вернемся к этой сложной, неоднозначной, но очень важной теме в наших следующих встречах. Вам большое спасибо за интересную беседу.
Спасибо за то, что пригласили.
Спасибо.